Глава 15. Понедельник, 15.02.71 года. Школа, класс русского языка и литературы. Мы расселись по своим местам. Славка успел шепнуть мне, что это директор школы. Кириешка, молча сверкая глазами, стояла возле своего стола. «Ну, сейчас начнется. Главное — помалкивать». В классе стояла тишина. Все ждали, что будет дальше. Я тихонько оглянулся на Юльку. Она поправляла хвост, тяжело дыша. Она только утвердительно моргнула обоими глазами, типа «жива, все нормально». Я поискал глазами Ветку. Она сидела в левом ряду на третьей парте. Поймав мой вопросительный взгляд, она слегка улыбнулась и кивнула головой. «Значит, тоже в порядке». Я сел прямо и посмотрел на директора. Он профессионально выдерживал паузу. Напряженность нарастала. Директор взглянул на Кириешку и дал ей отмашку едва заметным кивком. «Так», — прошлась она перед доской, — «и кто начал драку?» Все молчали, а директор профессиональным взглядом присматривался к нам. Видимо, нащупав слабое звено, он вступил в игру. «Кузнецов, ты зачинщик?» — спросил он ровным, спокойным голосом. Я оглянулся назад. С места встал тот парень, который в самом начале попался под руку Полянскому. «Я не начинал», — твердо сказал он. Я ответил. «Кому ответил?» — спокойно спросил директор. «Тимуру Полянскому». Честно ответил Кузнецов. «За что ответил?» Продолжал допрос директор. «Пусть он сам скажет», — отшил Кузнецов директора с его допросом. «Грамотно, одобряю». В открытую дверь заглядывали пионеры. Видимо, у них тут должен был быть урок. Кириешка прикрыла дверь. «Полянский», — переключил свое внимание директор. «Твоя версия событий». «Это не я», — заявил Полянский, не вставая с места. — Это все Ивлев. Я даже хмыкнул от удивления. — Я Кузнецова толкнул? — возмущенно спросил я, вставая с места. — Кто его толкнул? — Я. — Из-за тебя, — с вызовом ответил мне Полянский, тоже вставая. — Ты вообще слышишь, что ты говоришь? — спросил я его. — Я что, приказал тебе Кузнецова толкнуть? — Еще чего? — возмутился Полянский. — Никто мне не приказывал. — Значит, ты сам? — настаивал на своем я. — Из-за тебя. Я повернулся к директору, демонстративно развел руками, типа «что с дурака взять?» и сел за свою парту. Прозвенел звонок. Насколько я помнил, третьим уроком должна быть контрольная по алгебре. — На занятие по расписанию. Быстро! — распорядился директор. Пока вроде пронесло. Класс бегом побежал в кабинет математики. А я думал на бегу, что Пашка — боец так себе. Ни силы, ни выносливости. Все болит. А всего-то в школьной драке слегка поучаствовал. Физической подготовке больше надо внимания уделять. Оглядев одноклассников, обратил внимание, что практически нет фингалов. Значит, хоть и дрались, а побаивались заметные следы оставлять. Били в корпус. В принципе, я так же делал, хотя и по другой причине. Тяжело мне перестраиваться еще. Рассматриваю окружающих как детей. А как ребенка можно по лицу кулаками лупить? Контрольная началась с опозданием. Нас задержали потом на всю следующую перемену. Я алгебру хорошо когда-то знал, у меня твердая пятерка была. Славка потихоньку передавал Юльке сложенный тетрадный листик с написанным на нем заданием, с которым сам не мог справиться. Юлька расписывала ответ и возвращала ему, и он спокойно переписывал в тетрадку для контрольных работ на законных основаниях, так как разрешалось пользоваться черновиками. Я, как ни странно, многое вспомнил и сам решил. Только одно задание, которое категорически не мог вспомнить, сделал как Славка. Юлька наше все. Потом в этом же классе была геометрия. Этот предмет я очень любил, сдавал на отлично. Получил массу удовольствия от рисования фигур в клеточках. После геометрии мы вернулись в класс Кириешки на урок литературы. Но вместо него нас ждал классный час с разбором полетов на прошлой перемене. Как выяснилось, никто ничего нам не простил и не забыл. «Выбещевич», — обратилась Кириешка к Юльке, — «как комсорг и староста класса ты отвечаешь за дисциплину в классе. Будь любезна, доложи, что произошло на предыдущей перемене». «Кое-кто из наших товарищей», — встала Юлька, — «позволил себе оскорбительное обращение к другому нашему товарищу, что вызвало справедливое негодование других наших товарищей, вследствие чего произошла конфликтная ситуация, которая в результате несправедливых действий первой стороны из словесной перепалки перешла в более активную фазу». Юлька села. «Браво, браво! Если б можно было, я бы аплодировал стоя». Я повернулся к ней боком и тихонько показал ей большой палец руки. «Кто кого оскорбил?» — уточнила Кириешка. Юлька опять встала. «Юль Николаевна, мне кажется, они сами знают». «Кто кого оскорбил?» — я спросила. «Выбешевич!» — настаивала строго Кириешка. Класс затих. «Тимур Полянский назвал Вету Белову опарышем». Была вынуждена ответить Юлька и опять села. «Ага, так ее Ветой зовут. Отсюда и Ветка». «Полянский, вот как тебе не стыдно?» — начала увещевать его Кириешка. «Есть с кого пример брать. Самой-то не стыдно было ее оскорблять?» «Тимур, ты должен извиниться перед Ветой», — потребовала Кириешка. «Не буду я извиняться», — заявил Полянский, развалившись на задней парте. «Ну-ну. И как ты выйдешь из этой ситуации?» Я в предвкушении конфуза уставился на Кириешку. «Напрасно, напрасно», — ухмыляясь, сказала Кириешка. «Вон наши корреспонденты уже карикатуру на тебя рисуют. Попадешь в стенгазету, над тобой вся школа смеяться будет». Я с интересом осмотрелся. Что за стенгазета? И правда, на стене, примыкающей к коридору, висел лист ватмана. Мне со своего места было не разглядеть, что там. Надо будет посмотреть. Учитывая, что занятия по русскому языку и литературе проходят во всех средних и старших классах школы, то проходимость этого кабинета без преувеличения вся школа. «Я им пальцы повыдергаю, пусть только попробуют что-нибудь нарисовать», — пригрозил, не вставая со своего места, Полянский. «А за это можно из школы вылететь», — с угрозой в голосе сказала Кириешка. «И в милицию попасть. Проще извиниться. А, Полянский?» «Не буду», — пробубнил Полянский уже не так уверенно. Я посмотрел на Ветку. Она, сидя в полоборота, в упор смотрела на него. «Чего не будешь?» — спросила Кириешка. Полянский молчал. «Дурак! Без аттестата останешься!» — не выдержала Дианка. «Черт с вами! Обзываться не буду!» — сдался Полянский. «Осталось извиниться», — подсказала Юлька. Полянский сидел молча, насупившись, как дитя малое. Меня смех разобрал от всего этого цирка. Ну, правда, как в детском саду. Одновременно меня не покидало ощущение чего-то давно забытого. Все эти товарищи, стенгазеты. «Извиняйся, Полянский, пока не поздно», — посоветовал я ему, включаясь в игру. «А то Ветка врачом станет, ты придешь к ней с насморком, а она тебе 40 клизм пропишет». Класс заржал. Под шумок Полянский что-то сказал, смотрящий на него в упор Ветки. Никто ничего не слышал из-за шума. Но поскольку Ветка развернулась лицом к доске, все решили, что сатисфакция получена. Ну и хорошо. Кириешка постучала карандашом по столу, призывая всех к тишине. «Извинения извинениями, но чтобы подобного больше не было.
Такое поведение недостойно комсомольцев. Никаких драк и оскорблений, иначе в следующий раз разговаривать с вами будем уже совершенно по-другому. А теперь вернемся к литературе», — призвала она нас. Остаток урока занимались обсуждением тем экзаменационных сочинений. Когда прозвенел звонок, у меня было исписано 3 страницы в толстой тетрадке по литературе. Многие, в том числе и Славка, писали перьями на палочках, постоянно макая их в чернильницы, стоявшие на каждой парте. Как они успевали что-то записывать, для меня осталось загадкой. После литературы я спрятал бабулин Паркер во внутренний карман пиджака, от греха подальше. Потом тут же был урок русского языка. Продолжили повторять экзаменационный материал, а именно билет номер 4. Оказывается, повторение этого билета было домашним заданием. И теперь вызванный по журналу ученик должен был, как на экзамене, ответить по билету у доски. Интересная техника обучения. Последний урок на сегодня закончился. Мы с девчонками спустились в раздевалку. Одеваться не спешили, ждали Славку. Скоро их группа тоже подтянулась. Мы оделись и вышли на крыльцо. «Славка, девчонки уговорили тебя идти в кино?» — спросил я, улыбаясь. «Так уговаривали, что у меня не было шанса отказаться», — ответил Славка, поправив очки на переносице. «Ну, тогда ты старший по билетам», — перевел на него стрелки я. «Девчонки, какие будут пожелания?»
«Ой, а вы сегодня хотите идти?» — спросила Ветка. «У меня сестра младшая, в 3-м классе учится. Ее до вечера оставить не с кем будет. Я только после 6 могу».
Как раз в этот момент на крыльцо вышла мини-клон Ветки. Растерянно уставилась на нас.
«Это Норка», — представила нам сестру Ветка.
Ребенок смотрел на нас круглыми от испуга глазами. «Здравствуйте, юная леди», — поприветствовал я ее, галантно расшаркиваясь. «Разрешите представиться, друг вашей сестры Павел». Малышка недоверчиво посмотрела на меня, потом на Ветку. Тогда подключился Славка. «Принцесса, разрешите, я буду вашим рыцарем?» Встал он перед ней на одно колено. Юлька с Веткой рассмеялись, и я цыкнул на них. «Придворные дамы, вы что? Где ваше почтение?»
«Ох, простите нас, принцесса!»
Тут же присела в реверансе Юлька. Малая заулыбалась. Ветка взяла ее за руку, и мы спустились все вместе во двор школы. «Что это за имя такое? Норка?» — спросил я Ветку.
«Нора. Элеонора», — пояснила Ветка.
«Если Норка — это Элеонора, то боюсь спросить, кто тогда ты?» — удивленно посмотрел я на Ветку. «А то необычное какое-то имя, Вета. Тоже сокращение».
«Я не Вета. Я Виолетта», — грустно ответила Ветка. «Виолетта Корольдовна».
«Ох, ничего себе!» — воскликнул Славка.
«Как красиво звучит».
«С таким именем замуж только за Романова или за Виндзора», — пошутил я.
«Тут хоть за кого-нибудь бы выйти», — грустно отозвалась Ветка.
«А ты не спеши», — сказал ей я и тут же вспомнил историю своей жизни. «Учись, карьеру делай, мозгов набирайся. Муж подходящий обязательно найдется, при котором ты звездой будешь. Все в сравнении познается». Мать рассказывала, у нее подруга в классе, самая крупная была. И по весу, и по росту. Парни в классе ее шпалоукладчицей дразнили. Замуж она из всех подружек самая последняя вышла, за парня по фамилии Король. Король этот в милиции служил. Размером был 2 с лишним на 2 метра. Она рядом с ним миниатюрной казалась. Потом сыновей под стать мужу нарожала. И ходила среди них вся такая девочка-дюймовочка.
«Ну, я такое чучело!»
Чуть не разревелась Ветка. Юлька со Славкой стояли молча. Я понял, что успокаивать Ветку опять придется мне. «Девчонки, не обижайтесь», — начал я. Но когда Бог создал женщину, посмотрел он на нее, посмотрел, а потом сказал: «А, да ладно, накрасится». Славка заржал, а девчонки нахмурились, даже малая. «Это анекдот»,
На всякий случай пояснил я. Я просто хотел сказать, что большинство вопросов с внешним видом можно решить, ну и еще атмосферу хотел разрядить немного.
«У тебя не получилось», — мрачно сказала Юлька.
Девчонки рядом с ней согласно закивали головами. Похоже, шутка не зашла. «Ладно, запомню на будущее». «Извините, неудачно выразился», — примирительно произнес я.
«Хорошо, на первый раз простим», — ответила за всех Юлька.
Мы вышли со двора школы.
«Так что насчет билетов? На какой сеанс брать?» — спросил всех Славка. «Давай на 7», — предложила Юлька. «Да, на 7», — подтвердила Ветка.
«А с вами, принцесса, мы сходим в субботу после школы», — предложил я Норке. «Хорошо?»
«Хорошо»,
— согласилась, улыбаясь она. Девчонки дошли с нами до перекрестка с Госпитальной улицей, потом они пошли в разные стороны, а мы со Славкой двинули дальше, в сторону моего дома. Я попрощался со Славкой до вечера, договорившись, что он зайдет за мной минут в 27-го. Дома меня ждал горячий обед. Как же это приятно, когда тебя дома ждут. За долгие годы одинокой жизни я и сам прекрасно научился готовить. Но какой же это кайф прийти на все готовое. Бабуля хлопотала на кухне, мать возилась с Аришкой в гостиной на моем диване. Я, наскоро переодевшись, набросился с голодухи на гороховый суп. «Мама, получилось что-нибудь узнать насчет яслей?» — спросил я, немного утолив голод. Мать вышла к нам на кухню. Перевернула табуретку вверх ножками и поставила ее на стол. Положила в нее старую кофту и посадила в табуретку Аришку. Аришка оказалась заперта с четырех сторон перекладинами между ножками табуретки. Сидела там, как в мини-манеже.
«Меня про ясли спроси», — посоветовала бабушка. «Я сегодня прямо с утра в правком пошла. Заявление на ясли наши заводские написала. Обещали помочь, чем смогут. Я еще в ясли сходила, на всякий случай, поговорила там с заведующей. У них группа нашего возраста всего на 10 человек рассчитана. И она укомплектована. Даже на одного больше взяли в этом году в расчете, что все сразу ходить не будут. Как это бывает, кто-то болеет, у кого-то родственники в отпуске. Все сразу дети редко бывают. Она обещала подумать, с воспитателями переговорить. Может, они согласятся 12-го ребенка в группу взять. Если же не согласятся, придется какое-то время самим как-то выкручиваться. На следующий год нас в любом случае в новую группу возьмут».
«Понятно». Я расстроился. «Было бы лучше, если бы Аришка была в яслях. Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Давайте вести расчет на то, что до осени мы с ребенком своими силами должны справляться».
«Не обязательно до осени», — возразила бабушка. «С начала лета уже места появятся. Многих детей на лето в деревню вывозят. У родителей летом отпуска. Так что, я думаю, с июня мы Аришку уже точно в ясли пристроим».
«Уже легче», — обрадовался я. «Это значит, нам как-то надо перекантоваться максимум...» Я перебирал пальцы, считая, 3,5 месяца.
«Ничего», — сказала мама, — «справимся как-нибудь. Где наша не пропадала?»
«Сейчас самое главное...» — задумчиво сказал я. — Вам обеим сохранить работу, а мне найти свою. Я доел свой суп. Бабуля в ту же миску положила мне жареной картошки с мясом. Похоже, в ход пошло рагу, которое мы с ней набрали. Я с удовольствием все съел. — Спасибо. Все очень вкусно, — сказал я, наливая себе чаю. Мы со Славкой сегодня девчонок в кино пригласили на 7 часов. У меня есть 30 копеек. Накиньте, пожалуйста, еще мелочи на билет.
— А кого из девчонок пригласили?
— напряглась бабушка. — Юлю Вобищевич и Вету Белову, — ответил я.
— Хорошо,
— успокоилась бабуля. — А вы на меня не рассчитывали вечером? — поинтересовался из вежливости я. — Воду я принесу перед уходом, помою и вылью. Может, еще что надо, пока я дома?
— Да вроде ничего не надо.
«Дров я сама принесу», — задумалась бабушка.
«Давай я сейчас оставшуюся воду сразу греть поставлю», — предложила мама. «Пеленки Оришкины вечером стирать буду. А ты сейчас воды принесешь, и потом еще вечером».
Я допил чай. Пока мать освобождала ведро, я вышел в сени прикинуть, где соорудить турник. Ни в сенях, ни в сарае я не нашел ничего подходящего. В сарае у дверей на глаза попался лом. О, то, что надо. Он, наверное, используется для чего-то в хозяйстве, но я временно его возьму. Потом заменю на какую-нибудь трубу. Куда же его приладить? Я вернулся к дому, огляделся. Сени дощатые, так еле дышат. Дом бревенчатый, в дверном косяке заметил расстояние между бревнами и обшивкой. Просунул туда лом повыше, вроде пролез. Дверь невысокая, придется подтягиваться, поджав колени. Ну, хотя бы так пока. Я попробовал повиснуть на импровизированном турнике. Дощатая обшивка дома предательски затрещала. Надо подстраховать гвоздями. Пошел в сарай искать гвозди и молоток. Нашел 4 здоровенных гвоздя. Мне 2 хватит. Молотка не нашел, взял топор. Заглянул в хату. У дверей стояло пустое ведро. Малая так и сидела в табурете. «Мне пару гвоздей тут забить надо», — предупредил я. «Малая не испугается?» Мать взяла Ришку на руки и унесла к себе в спальню на всякий случай. Я обухом забил по гвоздю с каждой стороны прямо под ломом. Попробовал повиснуть. Другое дело. Подтянуться не получилось ни разу. Ну, это дело наживное. Главное — регулярно заниматься. А капля за каплей камень точит. Взял ведро, оделся и пошел за водой. У колонки, пока наливалась вода, я оглядывался по сторонам от нечего делать. На крыльце дома Николаевых я увидел кого-то. Вроде Ивана. Я снял ведро с ручки колонки, поставил рядом и прошел немного вперед. Точно, Иван стоит, курит на крыльце. Я пробежал чуть-чуть и оказался у его калитки. «Вань!» — крикнул я. «Привет!»
«О, здорово!»
— увидев меня, сказал Иван и пошел мне навстречу. За ним к калитке молча направился серьезный немецкий овчар. Я не рискнул заходить и ждал Ивана у калитки. «Как ты?» — спросил я его, протягивая над калиткой руку. Овчар также молча улегся рядом с калиткой прямо на снегу.
«Выписали, наконец-то. В среду швы снимут и на службу», — ответил Иван. «Устал я уже болеть».
«Веронику видел?» — спросил я.
«Нет еще», — ответил Иван. «Вечером к ней схожу. Сам как?»
«Да маман учудила вчера», — пожаловался я. «Привезла дочку Инкину из Перми. Девочка, говорит, поживет пока у нас». «Сколько?» — спрашиваю это «пока». «Знаешь, что она ответила?» 2 года». Иван рассмеялся.
«Бабы, что с них взять?»
«Если помощь какая с Вероникой нужна будет, говори», — попросил я Ивана.
«Думаю пока. Разные варианты есть», — поморщился Иван. «Выемку хоть отложили, но тяжело это вот так с подвешенным топором над головой жить. Как решусь на что, сразу тебя найду. Подскажешь, как с твоей точки зрения это будет? Не знаю уж откуда, но мыслишь ты толково».
Мы попрощались, я побежал к своему ведру. Принес домой ведро с водой, вылил уже сразу и помойное. И с чувством выполненного долга пошел за свой секретер искать Пашкину экзаменационную тетрадь по русскому. На столешнице секретера лежал рубль. Не зная, кого из женщин поблагодарить, я крикнул. «О, рублик, спасибо!»
«Ну, здоровье!» — откликнулась бабушка.
«Ну, кто бы сомневался. Финансы в нашей семье в руках старшего поколения». Порывшись у Пашки на полках, я нашел нужную тетрадь. Полистал с восторгом. Какой же у Пашки был почерк! Вах-вах-вах! Буковка к буковке! Мне так никогда не написать. Прости, Пашка. Дальше твою тетрадь буду вести я. Я притащил из сеней свой портфель, достал из кармана пиджака Паркер и стал переписывать в экзаменационную тетрадь разбор 22-го билета. Потом порылся в других Пашкиных тетрадях, нашел экзаменационную тетрадь по геометрии. Тут билетов было 25. Осталось расписать всего 3 билета. Нашел тетрадь по французскому со списком экзаменационных заданий. Что, французский тоже сдавать? Надо будет с бабулей посидеть, позаниматься, но это как мертвому припарка. Ну, что? Все не так уж и плохо. Надо только учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин. Вдруг за закрытой дверью в сени раздалось зычное:
«Хозяева дома?»